Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители, и отпускники потенциальные, и особенно те, кто опять вернулся в Крым, несмотря ни на что. Вот, здравствуйте. Владимир Путин говорит, что можно ехать-то только, пользуясь обходными путями, через новые территории, так он это называет, таким словом, оккупированные. Сегодня я видела только что сюжет программы «60 минут», в котором, даже не сюжет, интервью, программы «60 минут», в котором корреспондент Дмитрий Стешин из так называемых военкоров говорил, что вот как хорошо российская власть позаботилась на все случаи жизни о россиянах, обеспечив вот этот обходной маршрут по новым территориям.
До начала войны с Украиной из России в Крым можно было попасть на самолете, автомобиле или поезде. Из-за опасной близости к местам ведения боев перелеты было решено отменить. После подрыва Крымского моста в октябре прошлого года поездам тоже закрывали проезд, но потом их вновь запустили. Сейчас попасть в Крым из России и обратно на машине можно тремя путями. Первый – Керченский мост, который работал до 17 июля. Взрыв, произошедший тогда, повредил автодорогу, и этот путь закрыли. Второй способ – на автобусе с помощью паромной переправы. Сейчас это основной маршрут, который власти предлагают людям для эвакуации из Крыма. Третий способ предложил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Принят ряд решений по организации движений по альтернативному сухопутному маршруту через территории новых регионов. Проезд через пункты пропуска без проверки документов и при выезде из Крыма и Ростовской области и максимальное сокращение срока проверки при въезде в Крым и Ростовскую область.
Если россияне или жители полуострова решат воспользоваться им, то им предстоит выехать из Джанкоя, проехать Мелитополь и Мариуполь, города, которые находятся практически на линии фронта, и только затем прибыть в Ростов-на-Дону. Пока что неизвестно, сколько человек решило покинуть Крым таким путем, но уже в марте появились первые, кто поехал отдыхать через оккупированные территории.
Мы все знаем, что теперь можно проехать в Крым сухопутной дорогой. Мы хотим вам ее показать. Если честно, это...
Опасно очень.
Опасно.
Опасно и страшно.
Опасно и страшно, потому что мы не знаем. Ну, в общем, смотрите, что, как мы вот сейчас прошли границу ДНР и направляемся в Мариуполь, Мелитополь, Джанкой.
Тем же маршрутом воспользовался незадолго до взрыва моста еще один блогер.
Ребят, кто захочет в Крым поехать через Мариуполь, советую. Дорога вообще идеальная, ровная. Посты проезжаешь просто мимо, либо остановят просто, так глянут машину. Все, езжай дальше. То есть вообще без проблем. Нигде пробок нету, дороги не загруженные, причем ровные, везде новый асфальт, везде. Так что... Смело ездите, ничего не бойтесь. Все нормально.
Конечно, попасть в Крым можно и на поезде. Тем более после подрыва, если верить местным властям, удалось восстановить железнодорожное сообщение.
Вот этот, который зазывает через Мариуполь, он точно не местный, потому что я сейчас написала только что перед эфиром обращение к местному жителю, спрашиваю, как там они на местах-то, что они думают о поездках в Россию. Пишет он мне следующее. На местах, вот у нас тут люди не слишком обеспокоены так, чтобы... Нет, наоборот, он пишет, ой, извините. На местах люди обеспокоены, но паники нет. Вроде бы уже открыли реверсивное движение по мосту. Это значит, когда по очереди едут потоки. Остальные альтернативы не сильно привлекательны, пишут мне люди, которые там живут. Так как через новые территории, в кавычках, опасно, а для парома поток слишком большой. Мы о паромных пробках с вами еще поговорим. Но вот люди, которые там живут, они как-то вот не рвутся ездить через эти территории. С нами на связи военный эксперт Сергей Мигдай. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Объясните, пожалуйста, тем, кто не понимает, что такое проехаться в Крым, как вот нас зовет этот молодой человек из этого клипа, по так называемым новым территориям. В нашем представлении они, конечно, называются оккупированные.
Ну, места, конечно, там интересные. Я там не был с детства, с времен, когда проводил лето у своей бабушки в Одессе, но... Ну, ясно, что речь идет о том, что практически мы говорим о прифронтовых территориях. И хотя, кстати, надо сказать, что в последние месяцы там привели, как я понимаю, в порядок дорогу. да, и несколько подъездных ракадных дорог, так что сама дорога в достаточно приличном состоянии находится, которая в конце концов подходит к Чангару. И там нужно пересекать, кстати, по мосту, один из которых, насколько мы знаем, поврежден. И другие вполне могут очень скоро попасть тоже под огонь украинских артиллеристов и ракетчиков. Но я как бы хотел сказать общее. Понятно, что это опасно. Это как бы входит в общую колею всего подхода российской стороны. Да? Это же не первое его проявление. До этого еще была знаменитая аннексия с такими странными псевдореферендумами, которая была срочно проведена, да, по-моему, когда это было, в сентябре-октябре прошлого года, прямо во время боев. И все это как бы попытка построить альтернативную реальность. В альтернативной этой реальности 90% граждан Херсонской и Запорожской области проголосовали за присоединение к России. Все эти регионы присоединены, идет мирное строительство. Вице-премьер Хуснуллин рапортует бодро наверх и проверяет все на местах. Люди ходят, броют там, водят хороводы. В рамках этой альтернативной реальности, естественно, должны и российские граждане отдыхать в Крыму и с песнями и танцами ехать по дороге через Мелитополь и Мариуполь в Крым.
Ну да, по дороге на всякий случай срываю у строителей каски для страховки.
Да-да. На самом деле, если говорить серьезно, естественно, именно потом в эти недели, в эти дни, в эти летние месяцы, когда, собственно, разворачивается украинское наступление, в том числе и на южном направлении, понятно, что многие из тех точек, мимо которых люди, например, проезжают по этому шоссе, которое ведет из Ростовской области в сторону Чангара и Армянска, они будут 100% подвергаться ударами украинских ракетчиков в основном, которые будут пытаться нарушить логистику, ударить по складам боеприпасов и амуниции, и топлива, которые находятся в тех местах, может быть, даже и поразить колонны. Да? Мы знаем, что украинские вооруженные силы все время сейчас получают и осваивают новые виды оружия, что, может быть, им позволит в ближайшие недели уже и наносить, например, точечные удары по различным дорожным объектам, по движущимся целям. Хотя, собственно, те же уже, если они получат, например, те же самые ракеты «Атакамс» для уже имеющихся у них комплексов «Хаймарс», то они смогут взять под обстрел основные все перекрестки и мосты, которые находятся, и путепроводы на этой дороге. Так что еще раз, это реальная опасность как бы для жизни и здоровья всех, куда едет, и в каком-то режиме, где соблюдался бы подход, который хоть как-то должен отражать реальность, ясно, что это была бы дорога, по которой двигались бы только военные грузовики, подразделения и так далее. Но еще раз, весь подход российского государства основан на отрицании реальности и создании какой-то альтернативной, да, реальности, в которой они хотят все жить как можно дольше.
Да, то есть вместо дороги жизни дорога смерти тут прокладывается. А вот скажите, Сергей, давайте теперь вернемся на мост. Мы уже вот сейчас с вами зафиксировали, что обходные пути, граждане, россияне, вы должны сами отдавать себе отчет, чем вам светит. Возвращаемся на мост. Вот поезд. Вот это был, слава богу, не поезд. Слава богу, для тех, кто мог там оказаться. Существует ли вероятная опасность для тех, кто мог в эту минуту оказаться в том самом поезде, движение которых было приостановлено, потом возобновлено? Вот для тех, кто в поезде ездит?
Да, конечно. Опасность такая существует. Более того, основная цель, я думаю, украинского главного управления разведки, СБУ, планировщиков вооруженных сил Украины будет именно, кстати, удар по железнодорожному мосту через Крым, а не автомобильному, поскольку железнодорожный мост, он еще более важен, чем автомобильный для снабжения российской группировки в Херсонской области и в Донецкой, и на севере Крыма. Это все всегда как бы в России, это вообще уже больше 100 лет, так основные военные снабжения идет, в отличие от каких-нибудь американцев, и уж тем более от Израиля, не автомобильными дорогами, а именно железными. И Просто, например, как я понимаю, при нынешнем, то, что произошло вот полтора дня назад, этот удар был нанесен надводными полупогруженными беспилотными аппаратами, которые подошли к точке поражения, естественно, со стороны Черного моря. Железнодорожный мост находится как раз ближе в сторону Азовского моря, угу, над этим проливом. И он, кстати, и покрепче, чем автомобильный. Чтобы завалить там пролеты или опоры, понадобится действительно тяжелая ракета, вроде того же «Атакамс» или большая крылатая ракета, если украинцам удастся попасть. Но еще раз, это их вполне легитимная инфраструктурная цель, поскольку по этому мосту идет большая часть снабжения российской военной группировки на юге Украины. И, кстати, основное движение там именно товарных поездов, грузовых. Очень много горючего, много снарядов везут, везут военную технику. Другое дело, что есть, как мы знаем, и пассажирские поезда.
Да.
Что, конечно, большая проблема, но, как я понимаю, украинскую сторону, естественно, не остановит, поскольку Украина воюет.
То есть с большой долей вероятности можно говорить, что они берут билет смертника. С большой, не со стопроцентной, конечно, но с большой.
Не, они рискуют. Я не знаю, большой, давайте, если мы подходим объективно, что значит большая вероятность. Вероятность в данном случае того, что они могут быть ранены или убиты в результате удара по мосту, она составляет, наверное, несколько процентов. Да? Когда мы говорим о возможной смерти, это большая вероятность. Да. Но мы не говорим, там, что это произойдет наверняка. Конечно. Потому что это совершенно не обязательно. Да? Та же ракета, например, или очередной какой-то подводный аппарат могут попасть и повредить железнодорожный мост именно в том месте, где в данный момент не будет поезда. Да? Тогда, скажем, люди, которые едут в поезде в полкилометре от этого, конечно, сильно испугаются, но останутся живы и здоровы. Вот. Тем не менее, это опасно, еще раз, для гражданских людей, да? Не для военных, не для специалистов службы безопасности, не для боевых полицейских каких-то ОМОНовцев. Играть в такую рулетку своей жизнью, да, это точно как бы не рекомендуется.
Крымская рулетка. Сергей, скажите, пожалуйста, вот это еще один важный вопрос для людей, которые гражданских, они не понимают. Им очень много рассказывали. Мы в предыдущей передаче про Крым, мы не так давно встречались. Вот у нас в эфире будет Рифат Чубаров, которым мы пытались вразумить граждан. Вот сегодня он будет тоже с нами. Мы говорили о том, что впору вешать уже рекламные объявления. У нас самое лучшее море и самая лучшая система ПВО. Очень хвастались этой системой ПВО. Мы с вами прекрасно понимаем, что против морских дронов это просто две разные вот, море и суши, это уже совсем не одно и то же. Что такое эти морские дроны и какие системы безопасности существуют против них?
Ну, можно назвать эти морские дроны как бы наследниками аппаратов, которые уже нам знакомы в истории военно-морских сражений. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое, только с учетом появившихся новых технологий. Когда-то еще при столкновениях флотов в греческие и римские времена, например, какое-то такое более мелких размеров судно специально поджигали, на носу у него был таран, его разгоняли, например, веслами, и потом экипаж, если это не были несчастные смертники, рабы, которые там гребли, спрыгивал с него в воду, в какие-то шлюпки или плоты, а тот уже продолжал идти и ударял, например, корабль и поджигал его. Это называлось брандер, такая вещь. После, уже в 20 веке, вот, начали разрабатывать первые такие беспилотные системы, они появились, что-то грубое. Ну, мы как бы знаем, есть известная система, это торпеда, да? Но торпеда – это, естественно, классическая система прямого действия. Line of sight, когда командир торпедного катера, эсминца или подводной лодки видит свои приборы или перископ цель и запускает. А всех, ну, первые, например, опыты с радиоуправляемыми подобными надводными аппаратами, да, которые должны были поразить цель за горизонтом, уже делали немцы во Второй мировой войне, которые, кстати, сделали уже вполне первую работающую ракету ПВО «Вассерфаль», которая стала основой для всей линейки советских ракет ПВО, после того, как Берия увез ее вместе со всем КБ в Казахстан на озеро Балхаш, что и стало вот заделом великих советских систем ПВО вплоть до С-400. Вот. А как бы мы просто все очень наслышаны больше, да, о беспилотных летательных аппаратов. Они очень модные, про них все знают, всех их видят, особенно после всех американских кино и усиленного использования американцами их в Афганистане, и в Ираке, и в других местах на Ближнем Востоке. Хотя надо сказать, что первые рабочие современные БПЛА были созданы в Израиле, и первые американские модели были, собственно, лицензионными израильскими аппаратами еще во время войны, операции «Буря пустыни». Такое же развитие произошло и тут, да, то есть практически берется какой-то небольшой катер, начиненный большим количеством взрывчатки. Естественно, количество взрывчатки зависит от размеров катера. Устанавливается на него система радиоуправления, да, как для детской модели, только более совершенная. Там может быть как связь через спутник, так и управление с помощью видеокамер, которые установлены на этом катере. Этот катер обычно имеет очень низкий профиль, он похож на то, что называется глиссером, например. И такой и он может быть там от пары до нескольких метров в длину, немножко возвышается над водой, а в условиях небольшого даже волнения, ветра, плохой погоды его заметить очень трудно, иногда практически невозможно. И, как видите, его можно направлять, и катера, которые побольше, можно направлять даже за сотни километров, а которые поменьше, например, запускаются с какого-то судна, матка, то, что называется, mothership, поближе, например, к цели. Из открытого моря. И это стало большой проблемой. Мы тут видели, можно предложить совсем low-tech вариант, да, и это мы видели своими глазами не так давно. Это был, соответственно, 1998 или 1999 год. Еще президент был Клинтон. Это одна из крупных была акций той самой Аль-Каиды, да, когда в порту Йемена смертник из Аль-Каиды на катере, начиненном полуторатонными взрывчатки, врезался на полной скорости в стоявшую у пирса, пришедший туда с визитом, американский эсминец класса Иджес. Вот, и только самоотверженная работа экипажа спасла от того, что они не утонули, погибло 18 моряков и десятки были ранены. Угу. Да, ну, естественно, страны более солидные, да, и которого нету культа смертников, они вместо того, чтобы сажать там бородатого парня, вот, который запутали какой-то неправильной идеологией, исказив про ислам для него в голове неопытному молодому человеку. Тут можно просто пользоваться современными радиотехнологиями, системами управления, да, которые позволяют на расстоянии управлять и двигателем, и рулями его. И мы видели, что Украина уже много раз применяла эти средства, в том числе, например, при успешном ударе по новому флагману Черноморского флота, это фрегат ракетный «Адмирал Макаров», он был поврежден прямо внутри. Угу. Мы видели кадры самого этого беспилотника и видели кадры, которые снимали россияне, как они из пулеметов пытаются эти беспилотники расстреливать, в нескольких попали. Кстати, не такой подобный инцидент был в Севастопольской бухте всего несколько дней назад, снова, да. Естественно, что когда речь идет о ночной атаке, их очень трудно заметить. Да. ПВО тут, естественно, не подходит. Против них, как ни странно, подходят, скорее всего, старые проверенные способы защиты, о которых в России без меня знают, если залезут в учебники, и правила поведения Первой мировой войны особенно. И так называемые боновые заграждения, которые состоят из сеток, таких больших поплавков, как на воде, так под водой. Их можно также минировать.
А чего они раньше-то не сам? А почему они? Хорошо, они это все знают, так уже время. Война-то уже, извините, полтора года.
Хороший вопрос. Где же эти сетки? Что просто те начальники, которые рапортовали Путину, что они усилят охрану моста, помните, после прошлогоднего большого взрыва, конечно, который был, все усилие ушло в создание КПП с обоих сторон моста, проверки грузовиков, машин. Я знаю, там чуть ли не люзом в карманы залезают, да, и проверяют девушкам сумочки. Хотя вряд ли с помощью чего-то, спрятанного в сумочку, можно подорвать мост. Такой большой бетонный мост. Но это называется у нас административный восторг. И есть еще театр безопасности. Вот в это, и очевидно, были вложены те деньги, которые не украли.
Спасибо, Сергей. Кстати, о денежках посчитал уже этот самый Хуснуллин, который любит считать все, что оккупировано, и все, что на этих территориях потом построено. Он сказал, что вот починка этого конкретного моста обойдется Газне в 1 миллиард 300 тысяч рублей. Это большая сумма, конечно, не маленькая, но российский бюджет, видимо, уже решил не мелочиться с этой войной. С нами на связи Рифат Чубаров. Рифат, здравствуйте.
Добрый день.
Рифат, ну мне жаль, что наш с вами прошлый эфир не слушала эта семья из Белгорода. Интересно, что у белгородского губернатора мы уже все выучили, как он выглядит, и вот он опять. То есть вот тут, казалось бы, история уже не связана напрямую с Белгородом, а вот семья пострадала оттуда, и мы снова видим этого губернатора. Скажите, пожалуйста, вот, ну ничего, никакие уроки не были усвоены с того, с первого взрыва. После второго взрыва что должно измениться? Изменится ли что-то в отношении людей к этим поездкам? Вот что-то может этот второй взрыв произвести в сознании?
Очень простой вопрос, но, честно говоря, я не знаю, как вам ответить, потому что, если исходить просто из логики нормальных людей, все должно было бы измениться после первого взрыва. Да. В октябре 2022 года практически все знают, что мост является военным объектом, и само нахождение на этом мосту является угрозой для будь кого, и не только для гражданских людей. Но, тем не менее, видите, семейная пара с ребенком, разумеется, они вообще об этом не думали, а может быть, даже если и думали, как всегда бывает в таких случаях, подумали, что это будет, и если и будет, то не с ними. Мне, конечно...
То есть сыграли, вот в эту крымскую рулетку они решили сыграть.
Вот видите, и судьба их оказалась вот такой печальной. В этой связи не может просто, но особо не возмущать, хотя какое возмущение, война уже идет 10-й год, поведение российских пропагандистов, которые пытаются... несчастье этой семьи, пара супружеская убита, девочка ранена. Они пытаются все это выставить как вот безжалостность Украины, украинских вооруженных сил. Я никогда себе не позволю мериться количеством убитых детей. И не дай бог, вот кто-то до этого опустится. Но тогда, когда на военном объекте появляются дети... Конечно, первая и главная ответственность государства. И в этой части надо просто продолжать говорить гражданам России, что Москва еще более, скажем, усугубляет положение своих граждан. Конечно, мы все уже привыкли, и общеизвестно, что российская власть вообще пренебрегает интересами своих людей, их жизнями. Но направлять большие массы людей по так называемому альтернативному маршруту, проще говоря, по коридору, недавно пробитому в ходе оккупации части территории Украины российскими войсками, это не что иное, как направлять их на верную смерть. Всем известно, что эта дорога служит тоже очень важной коммуникацией для перемещения военных грузов, в частности, горюче-смазочных материалов. С Ростовской области снабжаются воинские подразделения, находящиеся в Запорожской области, в Херсонской области, довозят эти автоцистерны, доезжают до Крыма. И, естественно, об этом известно службам, специальном Украины. По этой дороге перемещаются другие военные грузы, боеприпасы. И, разумеется, будь какой момент, она может стать объектом для более активных действий со стороны вооруженных сил Украины. И пока, наверное, какая-то легковая машина, за рулем которой будет сидеть очередная российская семья, не столкнется с украинским танком или БТРом, наверное, опять государство российское будет делать вид, что не только будет делать вид, что ничего не происходит, она и эту ситуацию попытается использовать в собственных целях. У меня такое ощущение, что это такая гибридная форма реализации метода, о котором говорил Путин еще в 2014 году. Впереди будут гражданские люди, попробуют украинские солдаты стрелять. Это когда он говорил о Крыме. А теперь он эту же тактику пытается использовать.
Ну да. Да, Рифат, совершенно верно. Так они говорят, я это сама слышала своими ушами. Они говорят, что это террористический акт, направленный на гражданское население. Вот, вот террористы, вот они взрывают, вот прям непосредственно и специально, и сознательно мирных граждан. Рифат, спасибо. Давайте мы посмотрим на тех людей, которые сейчас пытаются в обе стороны ехать. Они испытывают неизмеримые страдания, а может быть и не очень испытывают в чисто бытовом смысле. Ну, посмотрим просто на обстановку, которая там царит сейчас.
На трассе, соединяющей аннексированные Крым и Херсонскую область, образовались многокилометровые пробки. Заторы на пути в Крым из Мелитополя и обратно вечером 17 июля достигали 6 километров. Пробки образовались и на Керченской паромной переправе по направлению из Крыма в Краснодарский край. Телеграм-канал «Шот» сообщал, что люди ждут своей очереди по несколько часов. Перед Крымским мостом пробка растянулась на 2 километра. В ночь на 18 июля по мосту запустили реверсивное движение по одной полосе, не пострадавшей из-за взрыва. После этого в пробке со стороны Краснодарского края стояли сотни машин, направлявшихся в Крым.
Человек стоит, пускает по 2-3 машины, чтобы не было большой нагрузки. Там поднятая, поднасыпали насыпь вот здесь. И потихонечку заезд. А вот там вообще она торчит.
Водители рассказывают, что сотрудники погранслужбы почти не проверяют документы на КПП, чтобы не усиливать пробку. Иногда пограничники просят водителей удалить фото и видео с пробкой. Днем 18 июля, по данным оперативного штаба Республики Крым, в очереди к мосту со стороны полуострова стояло 773 автомобиля. Время ожидания с досмотром составляло более 2 часов. Со стороны Тамани время ожидания такое же, хотя по данным штаба машин в очереди больше – 780. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробка из Тамани до поста ДПС перед Крымским мостом растянулась на 8 километров. К вечеру со стороны полуострова своей очереди ожидают 390 машин, со стороны Тамани – 812. Пробка из Тамани увеличилась до 8,5 километров, пробка из Крыма составляет 4 километра. На этом фоне автомобилисты отменяют забронированные туры в Крым. По данным газеты «Коммерсант», за сутки после взрыва Крымского моста число аннулированных туров увеличилось втрое по сравнению с обычным уровнем.
Денис Шендерович с нами на связи. Денис, здравствуйте. Денис,
добрый
вот
вечер.
Вы депутат. Как вы думаете, вот глядя на все это, анализируя все это, считаете ли вы, что по-хорошему задачей депутатов и политиков российских сейчас удерживать людей от поездок в Крым, удерживать, а не зазывать, как делает это президент Российской Федерации? Вот по-хорошему, как вы думаете, может, я ошибаюсь?
Ну, я уже не депутат.
Ну, значит, экс.
Да.
Ну, в теме.
Экс-депутат. Да, конечно, в первую очередь власти страны должны заботиться о безопасности своих граждан, но они говорят, что нет, ребят, давайте все нормально, езжайте. Мы продолжаем делать вид, что все нормально, ничего не происходит, вас не коснется, мы с вами как бы соблюдаем какой-то общественный договор безопасности, который на самом деле, которого уже сейчас не существует, как понятно из тех событий, которые происходят. Те события, которые произошли на Крымском мосту, где погибли гражданские люди и гибли также люди в Белгородской области. И после того, как власти говорят о том, что езжать по альтернативным маршрутам, по сухопутным, которые также являются, по сути, сейчас это, ну, военной дорогой, ну, я считаю, что они, конечно же, наносят ущерб гражданскому обществу и не выполняют свою функцию, так скажем, государственных представителей своего общества. Это если очень мягко об этом сказать.
Да, вот именно мягко, потому что, наверное, юрист бы это еще как-нибудь обозначил. Подстрекание, там, я не знаю, к чему. К нанесению,
ну,
да,
да,
к получению
это,
вреда
сказать, что это
и здоровья, мягко сказать.
Что?
Подстрекательство, да. То есть, ну, на уровне, ну, понятно, мы, это мы с вами чисто теоретизируем, что, конечно, на уровне, когда глава государства зазывает в Крым любыми обходными путями, то, конечно, ни о каком самостоятельных попытках политиков сказать, что люди, что вы делаете, не может быть и речи. Правильно я понимаю? Что этого дождаться просто невозможно.
Ну, а что им еще остается? Они же понимают, с одной стороны, что им нужна некое подобие стабильности, чтобы та часть общества глубинная все-таки была спокойна. Что вот смотрите, у нас же есть возможность отдохнуть. А куда им поехать отдохнуть? В Сочи там, значит, переполнены курорты.
Дорого.
Плюс там всех смыло, ураган был. А в Туапсе там уже стоять вроде как негде. Поехать-то некуда. А вот Крым же еще есть. Езжайте туда, езжайте, отдыхайте. За границу вы поехать не можете. Доллар уже по 92, 91, евро по 102. Денег вам не хватит ни на Турцию, ни на Египет, ни на что. Поэтому езжайте в Крым. Вот садитесь на машину, заправляйте подорожавший бензин. Вот, и езжайте в Крым, рискуя своим здоровьем, возможно, жизнями. Вот, там для отдыхающих уже на побережье выкопали окопы уютные.
Да.
Вот, может быть, и пригодятся.
Веселая картинка. Спасибо, Денис. Давайте мы посмотрим опрос. Вот я думаю, что особенно Рифату интересно будет его посмотреть. А сейчас вы все еще хотите? Вот что вы думаете о людях, которые и сейчас хотят ехать в Крым, спрашивали мы москвичей?
Конечно, доля риска есть, я так считаю. Ну, а если кто настроился, почему бы не съездить?
Билеты подорожали за границу, плюс сложности с авиаперелетами. Поэтому ищут внутри место для отдыха.
Нет, альтернативы есть, ради бога. Ну, а почему обязательно надо в Крым-то?
Люди уверены, что это как бы единичный случай, а что там будет дальше, посмотрим.
Ну, я думаю, просто нравится, во-первых, на этом полуострове отдыхать, да, и... как бы рискуют, конечно, в какой-то степени. Вот. Но мы для себя вот выбрали просто съездить в Питер, отдохнуть в Карелию.
Я была в Крыму в этом году, в Евпатории, по социальной путевке весной. Но это было уже после первой атаки на мост. Кто-то за здоровьем, кто-то за бесплатным, тем более. Ну, как-то спокойно все ехали, проезжая мост, так это крестились и говорили: «Господи, помилуй». Вот. Но в следующий раз я бы не поехала, конечно.
Статистически вероятность погибнуть от того, что в тебя попал, что под тобой сработало взрывное устройство на Крымском мосту, она мизерная. Поэтому, в общем-то, я думаю, что люди исходят из того, что вот меня не накроют. И, ну, статистически они правы. В принципе, даже в Донецке вас статистически не накроют. Ну, лето, хочется отдохнуть, а война, она все равно приходит не за всеми. Так что тут, в общем-то, этот фатализм, он как раз понятен.
Вот, Денис, еще раз к вам возвращаемся. Что вы скажете об этих ответах людей? Все-таки здравый смысл вы видите, что кое-где прям четко пробивается.
Ну, слушайте, не зря потрачены деньги на пропаганду, много миллиардов. И, собственно говоря, и люди исходят из этой мысли, которую, собственно говоря, им пропаганда-то и внесла. Что, денег-то у вас нету, ехать особо некуда. Крым-то мы вернули вам, он же ваш.
Пользуйтесь.
Давайте езжайте туда. Пользуйтесь, да. Потом статистика того, что вы там, вероятность того, что вы попадете под обстрел или что-то там с вами случится... стремиться там, ну, к малой доле, так скажем. Да, вот, поэтому каждый думает, что меня это не коснется. И вот с этой риторикой, с этой, скажем так, психологической картинкой, там, паттерном люди, собственно говоря, собирают вещи и едут. А куда? Вот у нас, смотри, у нас там 5 детей, нам их надо куда-то свозить, а денег у нас особо нет, рубль наш подешевел, поехать мы никуда не можем. Но только Крым остается. Вот мы на машине поедем в Крым, сколько мы там на бензин туда-обратно потратим? Там 20 тысяч, к примеру, да? Ну и там еще где-нибудь в палатках поживем. То есть мы там в 50-70 тысяч, может, уложимся. Сейчас никакого отдыха за 50-70 тысяч даже ни Сочи, ни Туапсе даже речи быть не может. Потому что здесь мы говорим про отдых с семьей. Вот. А люди пытаются таким образом сэкономить и думают, что с ними все обойдется. И вот они таким образом рискуют. Ну, я считаю, что кроме ответственности властей, здесь должна быть личная ответственность каждого гражданина. И каждый человек, который принимает такое решение, он принимает решение не только за себя, если он едет с семьей, то за свою семью.
Особенно и за семью.
Он должен 100 раз подумать о последствиях, что может произойти. Потому что очевидно, еще с прошлого года, когда, если помните, что атаки по Крыму и по Крымскому мосту это не первые, а еще в прошлом году они были, когда вот эта расхожая фраза «Ой, так было хорошо по-домашнему, надо теперь убегать». Вот. И все понимают, что никакой безопасности гарантировать никто не может. И то, что власти говорят, это не соответствует действительности. Защитить людей они не могут, по факту. Получилось так. Об этом показали события в Белгородской области, в Курской. Об этом показали события по Крымскому мосту. Какая была охрана с боевыми дельфинами, с кучей постов. И так или иначе это событие произошло. Безумно жаль людей, поэтому в первую очередь люди должны думать сами о себе.
Спасибо,
почему они этого не делают, это...
Ну, почему они не делают, они объяснили. Спасибо, Денис. И вот о тех, кто объяснил, почему они этого не делают. Вот, Сергей, давайте мы еще раз, мы с вами уже об этом говорили, четко еще раз скажем тем, которые говорят, что вероятность мала. Вот мы же с вами начали говорить об этом. Они говорят, вероятность мала. А вероятность попасть там под ракету, по дороге, по дорогам вдоль Мариуполя и Донецка такая же, как и, ну, не знаю, кирпич в Москве на голову. Он этого не говорит, но говорит, что она небольшая.
На самом деле, ну, как бы он не специалист. Есть такие серьезные, кстати, исследователи, есть даже целые департаменты военной статистики, которые такие вещи рассчитывают. Ясно, что уж точно на дорогах из Ростовской области до Перекопа и Чангара опаснее, чем на улицах Петербурга или Москвы.
Да.
Вот, потому что там не только опасность автомобильных аварий, которые есть в Москве с Петербургом тоже, а еще опасность обстрелов. И по мере продолжения украинского наступления, получения их нового вида оружия, там все будет больше артиллерийских и ракетных ударов по этим дорогам. И будут бои, будут взрывы, и поэтому опасность гораздо больше. Тут дело немножко как бы в другом. Если говорить объективно, то на самом деле у каждого человека есть свой собственный, то, что называется, барьер риска. Это, знаете, как есть люди, которые любят в казино ходить и там ставят большие суммы, а есть люди, которые этого никогда не сделают, да, и спокойно сидят дома. Вот, и даже лотерейный билет не покупают. То же самое и с уровнем личной опасности. Да? Есть люди, которые, осторожно высовываясь из парадного, перебежками идут до супермаркета, 100 метров от дома. А есть, как вы знаете, люди, которые прыгают с высоты 10 километров HLO, прыжки и всякие экстремистские прыжки с гор, с бейсджампинг, полеты на воздушных шарах, погружение под воду. То есть у каждого человека это свое индивидуальное. Если говорить, например, и тут я немножко хочу отдалиться, да, от своей ипостаси как эксперта в областях безопасности, да, но если говорить именно о гражданах России и вообще бывших гражданах Советского Союза, им свойственно зачастую гораздо больше пренебрежение к объективным рискам в таких ситуациях. Им свойственен некоторый фатализм больше, чем жителям западных стран. Пренебрежение даже к собственной жизни. Кстати, мы это видели, например,
вы знаете, Сергей, я об этом, да, все время думаю, о том, что потому что терять нечего, потому что теряют они меньше, чем жители благополучных западных стран. Я уже с ужасом сейчас думаю о том, что их уже ядерным ударом не напугаешь, потому что когда ты им будешь описывать последствия ядерной зимы, он скажет, да у нас и так зимой газа нет, воды не, воду таскаем ведрами из речки, ну и что? Его не напугаешь в сравнении с той жизнью, в которой он живет. Он страшно сказать, но теряет-то. Он и жизнь теряет, сколько мы сейчас вот заплатили сейчас этим всем людям, которые пошли в армию добровольно, заплатили семьям. Ну вот они говорят, иди, говорят.
Ну это действительно есть такое явление. Еще раз, я как бы пытаюсь его перевести в практическую плоскость. И тут, например, мы часто проводились анализы и исследования по данным потока туристов в Израиль к нам во время вот различных военных конфликтов, которые у нас бывают раз в несколько лет обычно. И характерная деталь что, например, в то время как количество туристов из Америки, Англии, Франции, скандинавских стран и Германии резко падало во время очередного конфликта на границе Газа и с Ливаном, то количество туристов из России, особенно после того, как отменили для них визы несколько лет назад, уже довольно давно, практически не менялось. Да, и это еще раз показатель. То есть это такое объективное, есть тут объективный фактор, что так думают очень многие люди в России, да, причем это еще раз не обязательно речь идет о каких-то совсем бедных людях из безработных, из моногородов или в умирающих деревнях. Это уже больше ментальность, которая свойственна для очень широких там слоев населения, уже даже для тех, которые давно как бы стали по всем европейским понятиям средним классом. Вот они, вот этот фатализм и пренебрежение к рискам очень многим из них свойственно. Еще раз. А вторая часть этого – это все-таки пропаганда. Да? Давайте вернемся. Постоянная пропаганда и то, что они смотрят телевизор и слушают начальство, что очень свойственно для российского народа. Да? А начальство им рисует вот альтернативную реальность, все нормальное. Едьте отдыхать в Крым. Я уверен, что многие, тем не менее, в России тоже достаточно людей, которые более трезво на это смотрят. Я говорю про тех, которые еще не уехали из России, а все-таки по разным личным причинам остаются жить там. Они такие все-таки люди, я думаю, не поедут, конечно, ни в какой Крым, а будут отдыхать в каких-нибудь других местах, ну, да, да, необъятные породы, в просторах России, где достаточно места.
Да, спасибо, Сергей. А так-то фатализм на уровне идиотизма. Но это мы должны прям специальную передачу с психологами об этом, наверное, организовывать, откуда это вот даже у людей благополучных, как Сергей говорит, при неблагополучных мы уже и молчим. Есть вторая тема, связанная с этим подрывом. Она не касается уже впрямую быта граждан, особенно россиян. Она касается наполнения зерном хранилищ в других странах. Владимир Путин немедленно объявил о прекращении зерновой сделки. Вы знаете, что это такое, что суда, которые вывозили из Украины зерно, они были застрахованы от ударов русскими ракетами. Теперь они не застрахованы, но странность для тех, кто, может быть, не вникал особенно, состоит в том, что это не украинские суда, и вообще там практически нет украинских судов, поэтому эту историю тоже нужно будет обсудить нам сейчас с нашими экспертами, как это будет выглядеть, отмена зерновой сделки для вот этих стран, которым принадлежат эти суда. Давайте посмотрим справочку, которую подготовил наш корреспондент София Корниенко, комплексную справку о том, что, сколько и куда они везут и какими путями.
За минувший год черноморская зерновая сделка позволила экспортировать из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного – почти 33 миллиона тонн зерна и продовольствия в 45 стран. Больше половины этого экспорта составляет кукуруза, четверть – пшеница. Были задействованы более 1000 судов-балкеров для перевозки сыпучих грузов. Интересно, что суда зарегистрированы в основном в Либерии, Панаме и на Маршалловых островах, а также в Китае, Турции, Греции, Белизе, Египте, на Мальте и маленьких островных государствах, таких как Барбадос, Сент-Китс и Невис и Палау. Параллельно с черноморским маршрутом экспорт уже больше года идет через ЕС по коридорам солидарности. Украина отправляет по ним свою сельскохозяйственную продукцию транзитом через соседние государства без квот и пошлин. По таким коридорам отправлено свыше 32 миллионов тонн грузов, то есть примерно столько же, сколько в те же сроки по морю в рамках зерновой сделки. Вместе эти две линии жизни целый год позволяли поддерживать общий объем экспорта зерна и продовольствия из Украины на уровне, сравнимом с довоенным. Если до начала полномасштабного вторжения через черноморские порты на экспорт ежегодно отгружали до 60 миллионов тонн, то в этом году экспортный потенциал Украины более 40 миллионов тонн. В рамках зерновой сделки больше всего сельскохозяйственных грузов экспортировали в Китай – 8 миллионов тонн. В Испанию ушли 6 миллионов тонн, в Турцию – 3. Дальше идут Италия и Голландия, куда поставлено по 2 миллиона тонн. В целом 44% украинского экспорта по зерновой сделке пошли в богатые страны и лишь 20% в бедные и беднейшие. Тем временем, еще в прошлом году спутниковые снимки и расследования Wall Street Journal и CNN зафиксировали, как Россия развивает теневую сеть по экспорту сотен тысяч тонн краденого зерна с оккупированных территорий Украины через оккупированный Крым в страны-союзники России на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирию. На полуостров зерно везут грузовиками.
Ну вот, Рифат, скажите, пожалуйста, вы наверняка владеете этой ситуацией. Ну и что? Вот мы, они говорят, мы отменяем эту зерновую сделку. Они что, теперь будут ракетами вот эти суда, которые бог знает под какими флагами, что ли? Что это будет сейчас?
Ну, по крайней мере, вчерашних заявлениях российской стороны, в общем-то, содержались неприкрытые угрозы. Вместе с тем, что объявлялось, что с сегодняшнего дня Россия прекращает свое участие в зерновом соглашении, при этом говорилось то, что безопасность судов не гарантируется в зоне проведения различных военных действий. Настолько, насколько себе Россия позволяет трактовать международное морское право, здесь можно вспомнить случай с английским эсминцем где-то 4-5 лет тому назад, когда он нарушил с точки зрения Москвы те новые линии, которые Москва установила для себя, отталкиваясь от берегов Крыма, считая его своей территорией. Но тогда, в общем-то, эсминец не дрогнул, он шел четко по линии, опираясь на международное морское право, по линии тех границ. И в России не хватило тогда смелости, скажем, предпринять незаконные действия. Мне представляется, что вот сейчас ситуация с продолжением или прекращением зернового соглашения испытывает сейчас, в общем-то, опять международное сообщество. Я понимаю, что международное морское право является частью вообще международного права, но очень уж специфической частью. И страны пытаются максимально обеспечивать безопасность морского судноплавства, потому что морские коммуникации очень важны для мировой экономики. И мне представлялось, что сейчас возможно протестировать Россию. Но, как вы знаете, президент Украины Владимир Зеленский уже вчера обратился к президенту Турции с тем, чтобы продолжить деятельность в рамках зернового соглашения без России. Теперь интересно, какая будет позиция...
А я это не понимаю. Простите, Рифат, а вы сами понимаете, что значит без России? Так это все под российские обстрелы, и вся эта сделка затевалась. Вы как объясните нам, что значит без России? Зачем тогда сделка без России? Тогда просто возить без России, так это возить зерно спокойно себе, как возили. Какие тут сделки?
Но, насколько я себе представляю, об этом, по крайней мере, говорят наши управленцы, владельцы суден готовы продолжать вывозить зерно из портов Украины. Другое дело...
Несмотря на угрозы России. То есть они понимают, то есть они думают, что все-таки здравый смысл восторжествует, и Россия не будет ракетами раздалбывать иностранные
суда.
Мы сейчас
должны все-таки от чего-то отталкиваться. Я не очень вмешивался в предыдущую тему, хотя испытывал очень большой внутренний дискомфорт.
Давайте,
мы искали логику действий граждан России, говорили о фатализме. По большому счету, это группа вся, которая называется одним словом. Это преступники, которые въезжают на оккупированную украинскую территорию. Мы их рассматриваем как людей,
они этого не понимают. Нет, это с вашей точки зрения. Сейчас вы их оцениваете. Они этого не понимают. Отлично понимают, что такое опасность, и все равно...
Позвольте, мы их должны оценивать, в том числе и их побуждения, исходя из сути того, чем они являются в этой ситуации. когда они переходят незаконно границы другого государства, пусть и оккупированные ее части, они совершают преступления. И поэтому нормальная логика по отношению к ним не должна работать. То же самое происходит и с кораблями. Если мы сейчас будем отталкиваться от того, что опять часть государств будут испытывать угрозу голода, что некоторые регионы и так далее, то мы тогда должны просто готовиться к тому, что любой шантаж со стороны России нами должен немедленно исполняться, и мы должны следовать требованиям России. Ну, а мне представляется, что сейчас, даже если и последовать тем требованиям России, помните, там и требования возобновления свифта для отдельных банков, поставка сельхозтехники, запчасти к ним, аммиакопровод Тольятти-Одесса. Мне сейчас кажется, что Россия подготовилась и к этим вопросам, и сейчас она не настолько нуждается, в том же самом дополнительном маршруте для...
Нет, Рифат, они сегодня в своем пропагандистском шоу сказали, что мы заинтересованы в том, чтобы зерновая сделка продолжалась, нам она выгодна.
Слушайте, если я заинтересован, тогда просто скажите мне, Рифат, прекратите стрелять по нашим кораблям. Я еще раз хочу сказать, что сейчас международное сообщество проходит очередное испытание. Но завтра тогда может быть шантаж Запорожской атомной станции. Что тогда будем делать?
Угу. В итоге, так, Рифат, в итоге, вот с вашей точки зрения, что нужно сейчас? Просто забить, давайте так, простым русским, забить на все вот эти вот вопли, что мы разрываем, мы не в сделке, забить просто. Без вас.
Было бы идеальным, конечно, если бы Турция одна сама не осмелится пойти на продолжение этого соглашения без России. Не потому, что она боится России, а потому, что связана с очень многими другими проектами. В частности, завершение строительства атомной станции Акую. Я не буду говорить про эти хабы газовые и тому подобное. Турция не осмелится. Но мне представляется, что если были бы гарантии со стороны ведущих держав, скажем, Великобритании. Американцы, по-моему, уже заявили о том, что они не намерены посылать корабли в Черное море. То есть они где-то уже сдали эту позицию. Мне представляется, если бы международное сообщество рискнуло бы, русские просто бы откатились назад. Не получив по зубам, они бы спрятались в конуру.
Угу. Спасибо, Рифат. Но пока что русские угрожают. Мы смотрим главного русского, угрожающего ответным ударом.
Это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения, не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение.
Сергей, вам одна минута на ответ Владимиру Путину. В свою очередь, считают ли этим ответом ракетные удары по Одессе, Николаеву, которые были отбиты ПВО? Или еще что-то такое они придумают? И что они могут придумать? Вот минута у вас как в игре «Что, где, когда».
Да, очень жестко. Я не думаю, это какие-то первые... только заготовки, попытаются еще. Вы слышали все эти предложения, которые сыпали российские пропагандисты, там взорвать мосты через Днепр, Банковую, здание Рады Верховной. Все это как бы от бессилия. Тут трудно не вспомнить, да, героев старого доброго фильма Клинта Иствуда «The Good, the Bad and the Ugly». Так вот, бандит мексиканский Тука, которого играл великий еврейский актер Эли Валах, говорил, если вы хотите стрелять, стреляйте, а не болтайте. Да? На самом деле, они бы давно бы с удовольствием уничтожили бы и Банковую, и Раду, и здание СБУ, просто опоздали с этим, не могут, да и нет у них сейчас подходящих ракет промежуточной дальности, которые они все время уничтожили по договоренности. Поэтому будут продолжать обстреливать мирные украинские города, куда они смогут попасть. Видите, будут целиться больше в Николаев и Одессу, где ПВО, например, и ПРО не такое сильное, как в Киеве. А хотелось бы еще сказать про зерновую сделку.
Но не успеваем. Уже тогда, Сергей, в следующий раз. Жаль, да. Не успеваем. Но до свидания. Разговор продолжен.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальный